духов, традиционной культуре отмечаются и пространственные отношения. Зона его распространения мыслится как освоенное человеком пространство, которому звук сообщает не только определенные какие-то положительные качества, но и защищает его от негативных каких-то внешних воздействий. С целью максимального звукового охвата пространства народные исполнители, как я уже говорила, поют очень громко, напряженным тембром и выбирают специальные места, как правило, высоко расположенные, откуда бы звук очень хорошо разносится. Используют при этом еще и отражающую способность ландшафта. То есть очень часто поют на берегу водоема, потому что, как известно, вода отражает звук. Для наибольшего охвата пространства используется также пение во время движения. То есть идут и поют, и тем самым охватывают гораздо больше пространства. Или еще одна форма, и у восточных славян известная, и у южных славян, это пение антифона. У южных славян, где горы, как вы знаете, да, одна группа певиц может стоять на вершине одного холма, вторая на вершине другого холма, и они могут перекликаться пением, и за счет этого охватывают достаточно большое пространство с этим звуком. Особая какая-то проблема при рассмотрении звука как маркера пространства и времени связана с представлениями о бинарной структуре мира, вот о которой я говорила в самом начале, и касается звуковых образов того и этого света. Это может показаться странным, поскольку я говорила о том, что тишина и беззвучие являются характеристиками иного мира. Однако существует огромное количество исследований, где показано, что у славян представление о потустороннем мире весьма противоречиво. И тот свет может мыслиться как зеркальное отражение этого. И, соответственно, он может также озвучиваться. И его обитатели также обладают голосом. Но голос этот будет отличаться от голоса людей и голосов этого света. И вот примеры звуковых портретов иномирных жителей, которых люди изображают в ритуалах, достаточно любопытны. Нередко ритуальные персонажи, олицетворяющие вот те потусторонние силы, отмечены печатью безгласия, немоты, которые выступают как знак принадлежности к области смерти. Но вместе с тем, в качестве альтернативы, ритуальное молчание имеет голосовую маску. И приемы звуковой маскировки весьма разнообразны. И могут быть связаны с употреблением, например, каких-то непонятных языков, тарабасских, как мы говорим, языков. С изменением дикции, путем помещения в рот каких-то предметов, а также с неестественностью темпа, скажем, очень визгливого какого-то, или наоборот, намеренно такого неестественного, низкого. И вот в качестве примера я вам хочу продемонстрировать запись из Костромской области, где на Новый год ходят ряженые, одетые вот в старые лохмотья, такое. Очень часто вместо волос делают такие как бы парики из соломы. И очевидно совершенно, что эти обходчики, которые обходят каждый дом в деревне и просят хлеба, они изображают, конечно, иномирных каких-то вот этих жителей. И вот как они поют. Подавайте у нас небеса, подавайте. Очень часто нечеловеческой была и музыка вот этих ритуальных персонажей, которые в качестве музыкальных инструментов, ну я в кавычках музыкальных инструментов, использовали деревянные или металлические бытовые предметы. Ведра, косы, какие-то вот грабли, палки. И при помощи этих предметов создавали какой-то ужасный шум. Прямой, а не опосредованный, как вот в предыдущих случаях, контакт с иным миром, миром мертвых, осуществляется в славянских культурах в похоронном обряде. И с древних времен единственной разрешенной формой обрядового звукового поведения на похоронах является плач. Он всегда интерпретируется народными исполнителями как особая ритуальная форма речи, которую способны слышать как живые, так и мертвые. Причем это не только человек, который только что недавно умер, но также и предки, которые живут или обитают вот в ином мире. По отношению к плачам, как и другим обрядовым жанрам, в славянских культурах действовали определенные запреты. Одним из главных является запрет причитать в темное время суток, ночью, когда по народным верованиям открывается граница между мирами. И причитание в темное время, оно небезопасно для живых, потому что можно попасть на тот свет и уже оттуда не вернуться. А в некоторых местностях существовал запрет причитать зимой на улице. И обычно объясняют это так, что нельзя зимой причитать на улице, чтобы не потревожить спящую зимой землю, чтобы ее не разбудить. И вот я вам хочу продемонстрировать тоже пример похоронного причитания, записанного в Вологодской области фольклористами Пушкинского дома, где находится один из, ну, вернее, единственный, наверное, архив, фонограмм-архив фольклорных записей, обладающий статусом государства.
Ай, ты, родимый, добра, ай, нам не того малё, ай, нам того родё. Ой, уж поглядеть на тебя, брат, ой, уж на широком топла, ой, уж ты, родимой, добра, ой, уж погляди-ка ты, брат, ой, нашу родню приближе, ой, уж что пришли да приедь, ой, уж все родные двою, ой, да еще и малых деть.
Хотелось бы заметить, что чрезвычайно важное значение для понимания каких-то глубинных смыслов, заложенных в голосовом и особенно ритуальном поведении, имеет связанное с ним народная терминология. И показательно, что для обозначения плачевого интонирования в славянских народных культурах традиционно употребляются глаголы, характеризующие способы звукоизвлечения в животном мире, в мире зверей. Ну, например, «выть» – очень известный термин, «выть как волк», да? «Рявкать на медвежий голос» – так говорят о плачевом интонировании в Костромской области. «Реветь», как медведь тоже. «Кукать», как «куковать как кукушка». И вполне возможно, что это связано с тем, что в контексте ритуала голоса природы и даже акустические эффекты типа эхо, возникающие в результате звуковой деятельности людей, воспринимаются участниками обряда как ответные реплики с того света, как вот они обращаются. Ну, об этом в частности свидетельствует, например, такой пример я хочу привести. Псковском регионе в весенние поминальные дни на кладбище начинают плакать по покойникам только тогда, когда загубует кукушку, осмысляемая в народной культуре как одна из ипостасей душ умерших. И вот плач на фоне кукования кукушки воспринимается народными исполнителями как диалог, разговор с умершими родственниками. Наконец, музыкальными средствами народным исполнителям удается передать представление о параллельном существовании двух миров – мира живых и мира мертвых. Один из ярчайших примеров – это свадебное причитание невесты на фоне пения девушек, ее подруг. В этот момент, согласно сценарию обряда, невеста находится в состоянии ритуальной смерти, то есть в ином мире, в ином пространстве, в ином времени. Поэтому ее голосовая партия на фоне пения девушек всегда так или иначе выделена тембром, высотой звучания, темпом, а также временным сдвигом поющихся текстов по отношению друг к другу. И одновременное полифоническое звучание пения подруг и плача невесты вот вполне наглядно демонстрирует наличие в ритуале двух хронотопов, двух времен пространств, каждый из которых организован по-своему. И сейчас я вам в качестве примера хочу продемонстрировать плач невесты на фоне пения девушек. Записано это на реке Пиниге на севере России фольклористами Пушкинского дома, фонограмм архива Пушкинского дома.
О, Гафюшка!
Очень ответственно относиться к любой звуковой акции, которую мы предпринимаем для того, чтобы не разрушить вот хрупкий миропорядок. Все, спасибо большое.
Спасибо. Есть ли вопросы, задавайте.
Вообще-то у меня много вопросов. Не знаю, с какого начать. Встречались ли вам какие-то высказывания именно о голосе вот во время экспедиции, что сами люди говорили, там голос это вот то-то, то-то, голос, вот их отношение к самому явлению голоса, проявляли ли они в высказываниях?
Ну, конечно, проявляли. Это с одной стороны, то есть
какие-то... Осознают ли они, да?
Конечно, осознают. Но вот я говорила о народной терминологии, связанной с голосом. Это вообще очень интересно, потому что голос – это вообще для славянской культуры один из важнейших вообще концептов. На самом деле это слово, оно очень многозначно. Потому что голосом называют напев. Ну, или спев, как бы певческий голос, но голос человека. Голосом называют напев. Голосом могут называть группу напевов, скажем, славяне говорят там, петь на свадебный голос. Но свадебных напевов много, но они все обладают неким интонационным единством для народных исполнителей, которое аккумулируется как бы вот в этом свадебный голос, свадебный голос. Голос, вообще это слово «голос» употребляется для обозначения, скажем, партии многоголосия. На самом деле очень много каких-то смыслов заложено в этом голосе, но я уж не говорю о самогласии. Да, и на самом деле голос имеет очень большое значение и в древнерусской богослужебной практике тоже. Но мне кажется, это какой-то вот такой базовый концепт вообще для славянских.
Голоса другого мира это как-то вот выстраиваются в какую-то иерархию.
Да, вы знаете, выстраиваются. Причем они очень хорошо об этом говорят, народные исполнители. Они, например, говорят, что русалки всегда поют все наоборот. Знаете, наоборот. Вот, я говорила о том, что когда изображают иномерных жителей, то часто наизнанку одевают одежду и так далее. И они прямо говорят, что русалки поют все наоборот. Вот мы поем так, а русалки поют наоборот. Вот. Есть целые работы, довольно много работ, в которых описаны вот это вот звуковое поведение мифологических персонажей славянских культур. Если хотите, я вам могу просто прислать.
Ну, конечно, да, интересно. Спасибо. Спасибо. Друзья, задаем вопросы?
Да. Мне очень интересный доклад. Я не знаю, что скажут представители мусульманского и иранского мира, но уже цельного доклада. Это сплошное язычество. С позиции христианства все антиканонично и все будет по-другому.
И всего этого не существует.
Нет, а это существует, но не так.
Нет, но академик Толстой Никита Ильич, он как раз и говорил, что существует, как бы сосуществуют в славянах два мировоззрения параллельно. Одно языческое, одно христианское. И они довольно как бы мало друг на друга воздействуют, но при этом это живет в одном человеке, и он почему-то не чувствует в этом никакого противоречия. Это такая странная вещь. Да.
Еще вопросы?
Есть вопросы? Да.
Задавайте.
Если есть, вот, господин Адалан спрашивает, если у вас есть какие-то фотографии, или, может быть, видеозаписи, могли бы вы что-нибудь показать?
Сейчас здесь нет. Дело в том, что вот эти вот записи, которые я демонстрировала, это записи 70-х, 80-х годов 20 века. Тогда у нас еще не существовало видеоаппаратуры.
А сейчас уже прям
существует.
Сейчас категорически уже нет обрядов, вообще не сохранится.
Вы знаете, почти нет. В живом бытовании практически нет. Они могут еще что-то спеть и рассказать о том, как это было. Но я вам хочу сказать еще тоже такой интересный момент. Вот самый первый пример верещаки, это самый запад Брянской области, это Чернобыльская зона, зона отчуждения. В принципе, там жить нельзя. Но люди там же продолжают жить, несмотря на то, что там зашкаливает радиоактивный фон. И раньше эти села были очень большими. Сейчас они очень сильно уменьшились, и там живет просто, ну там, не знаю, ну 30 человек, 40 человек в каждой деревне, очень мало. И они все объединились в близлежащие села. И каждый год они как бы порядок установили, что в этом году мы вождение стрелы в Верещаках, потом в Увелье, потом там, потом так. Вот установили порядок, собираются все вместе, чтобы их было много. И, собственно говоря, вот этот обряд в этом маленьком кусте деревень, в этой зоне отчуждения, он возродился исключительно благодаря Чернобыльской катастрофе. И когда их спрашивают, а зачем вообще вы будете в стрелу, они говорят, чтобы время не остановилось.
А там туда кто-нибудь ездит?
Да, да, в этом году были.
Снимали?
И снимали. Снимали, но снимали не на непосредственно Вознесение, а просто летом везде были. Человека не отпетым церковным образом, но нельзя его похоронить неоплаканным. Поэтому плач похоронен, он обязательно. Извините, Николай Григорьевич, но действительно так. Нет, ну... Вот. А по поводу свадьбы. Сейчас скажу по поводу свадьбы. А у восточных славян существует два типа свадебного обряда. На юге России исследователи называют свадьба веселье, а на севере России свадебный обряд устроен по модели похоронного до определенного момента.
Это вернее.
Это очень сложно, я понимаю, что это сложно. И вот свадебный обряд на севере России, он устроен по модели похоронного. Поэтому там звучат плачи в течение всей первой половины свадьбы, ровно до того момента, когда невесту увозят в церковь, а потом жениха. Тогда плачи, вот когда невесту отвозят в церковь, тогда плачи прекращаются, и по приезде к жениху уже начинают звучать веселые песни. Но вся первая половина свадьбы, она оформлена музыкально плачем. Когда ловят лягушку и убивают, заворачивают в тряпочку, помещают в лапоть, лапоть это такая обувь плетеная, и возят вот эту лягушку, как, ну, здесь тряпочка как саван выступает, лапоть как гробик, скажем так. Вот. И на ниточке эту лягушку волокут по земле для того, чтобы пошел дождь. Но есть много способов вызывания дождя. Когда, например, пашут плугом, пашут реку, берег реки. Причем на петухе. И я, да, и вот одна бабушка мне рассказывает, но надо же на петуху пахать. Я говорю, а как это вот на петуху пахать? Я говорю, а что вы петуха прям в плуг запрягаете? Да неужели же тебе петух пахать нельзя? Я говорю, а как? Она говорит, ну как, ну вот мы, вот три женщины, запрягаемся в плуг, и одна вот так за ноги держит этого петуха, и они пашут речку вот таким образом. Это называется на петуху пахать, для того, чтобы вызвать дождь. Ну, разные есть способы. Важно
человеку интернет и травмы. Мне было очень интересно увидеть разницу в использовании лягушницы, когда люди разумеют дождя. Может быть, с точки зрения мифологической برای خاک سفاری و برای بدا و برای سپردن به مرد اجرا میشه. میگم جایگاه گروه یا همین موشی که صحبت کردیم الان در همین حوزه بالکان دو تا کار کرد، دو تا فانکشن فرهنگی بین شادی تا عزا، بین خواستن باران برای زندگی و سپردن به سوی مرد، سپردن به مرد و اعضا این انجام میشه. آیا این نمادشناسی یا میتولوژی خاصی رو باید گورباغه‌ای توی فرهنگ اسلامی جستجو کرد یا نه؟
مگر شما تم یه سوال существует обряд, связанный с свадьбой, который очень тесно связан с жизнью. И есть того момента, когда идет обряд, который связан с смертью. А тут существует какая-то параллельная общая черта, которая вызывает большой интерес.
Ну, это правда, но это есть же знаменитая работа Ван Гельна об обрядах перехода. Как рождение, есть обряд, связанный с рождением ребенка, свадебный обряд и похоронный обряд. Как обряды перехода, то есть смены некого статуса, они на самом деле основаны на одной и той же модели. И, между прочим, на этой же модели все вот у славян и календарные обряды, собственно говоря,
основаны. و تولد میشن در بچه ها اینا اون ریشه ها در مایه های و این حاضر رو جد میارن خیلی مشترک است.
Правда это, что не причитают только специальные
люди? Нет.
И правда ли, что причитают во время похорон только в избе? Так нам говорили.
Нет, не правда.
Вот во время одной из экспедиций, которая там была со студентами, это было на юге Беларуси. Нам сказали, что, во-первых, причитать могут только специалисты, люди, которые знают, как это нужно делать, которым это может быть поручено. И, во-вторых, причитают только в избе, как только покойника в избе из избы, никто уже не причитает.
Нет.
Ну, наверное, местные какие-то
правила. Да, нет, есть совершенно другие. Во-первых, раньше вообще каждая женщина должна была уметь. У нас почивает традиция исключительно женская, у нас мужчина не причитает. Каждая женщина должна была обязательно уметь причитать. Причем этому учили, и матери учили. Одна моя исполнительница в экспедиции, она сказала, что мать ее заставляла плакать по себе, Я говорила: мама, ну как же я же еще вообще жива? Она говорила: нет, ты вот плачь при мне, потому что я хочу знать.
Все-таки учили, да?
Да, конечно. Я хочу знать, как ты будешь плакать, когда я умру. Я должна быть уверена, что ты будешь плакать правильно. Вот. Плачи обязательно были. Плакали в избе действительно перед выносом. По дороге на кладбище обычно не плакали, но плакали на кладбище перед опусканием в могилу. А вот обратно по дороге с кладбища просто категорический запрет везде. Вот везде, да, где бы я не записывала, вот по дороге с кладбища уже все. Нельзя вот ни при каких условиях плакать нельзя. Все. Вот как бы. Вот нет, плакали, плакали, на кладбище плакали. То есть не только в доме, на кладбище плакали.
В том же области нам рассказывали, что были женщины, которые делали это, ну, были признаны мастерами, так
скажем. Да,
да, да.
Это
бабушка,
да?
Ну,
это
бабушка, да? Ну, вот она плакала, 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 даже если вам человек вам не близок и так далее.